самом. Окей, мы остановились, если вы помните, на псуке. Лоин вы балалин мера, нахон. Помните, амаки, спасибо. Таамаки тоф сахара, лоих вебала элэнэра. Да? То есть то, что мы остановились, на чем мы остановились. Есть пирушка, который спрашивает, почему именно слово таама используют пасук. Что я прямо попробовала. Помните, мы говорили, что идея в том, чтобы... Мы немножко соберем то, что мы говорили. Помните... Не на прошлой неделе, а 2 недели назад мы говорили, что Нер Ашем Нишмат Адам, вспоминали, помните, да, что душа, что всегда свеча символизирует душу, и как-то, если вы помните давно, я бы рассказывала мидраш, очень важный, такой классический мидраш, который в частности объясняет, почему мы зажигаем шабатные свечи, да, а мидраш говорит, что Всевышний говорит женщине, ад шумерет, от шумерет мири, где еще они шмурнере. Помните, мы обсуждали этот мидраж, по-моему, в Хануку, если я не ошибаюсь. Очень важный мидраж, действительно, да, что Всевышний говорит женщине, ты хранишь мои свечи, я храню твои свечи. Свечи. Ты хранишь мои свечи. Мои свечи, это в смысле, что женщина зажигает мирот шаббат. Я храню твои свечи. Твои свечи, это дети, это ты... Ты муж, дети. Ну, это особенно ясно в обычае, где женщины зажигают свечи по количеству людей в доме, по количеству душ в доме, да, как мы, ну да, как у нас, скажем, обычай обычный ашкеназский, мы зажигаем по количеству детей в доме. Там, сколько у меня людей в доме, столько свечей я зажигаю. Я помню, ну, у меня дети не сразу родились, я много лет зажигала 2. И когда я очень хорошо помню шаббат, когда я первый раз зажгла не 2. Это было совершенно потрясающее ощущение. Вот это вот прямо такое, как печать, что я мама, что я уже отвечаю не только за себя и мужа, у меня вот еще дети. Это, у меня 2 родились сразу, я за эти 4 свечи очень, очень сильно помню. То есть я помню все свечи, как я больше зажигала, но эти 4. Все, как только девочка выходит замуж и начинает зажигать за себя, или мальчик женится и за него начинает зажигать жена, мама зажигает меньше на это.
А я читала руку, что нельзя уменьшать. Если...
Вот это, как бы, да? Это есть несколько миногим по этому поводу.
Если зажигаешь,
если бы тут несколько...
Даже если по ошибке зажег такую свечу, потом ты должен ее зажигать.
Да.
Если 3 раза.
У меня теперь...
Если 3 раза.
3 раза?
Недер, 3 раза. В общем, это не такая простая вещь. Это действительно идет по обычаю, но классический, вот такой чистый классический обычай без красоты вокруг, вот чистый классический, по количеству душ, которые в доме. Причем в наше время запрещено, раньше женщины, когда зажигали свечки, они думали, это за этого, это за этого, это за этого, и потому как свеча горела, женщины умели понимать, какая неделя его ждет, там подготовиться, там травку подстелить, соломку подстелить. В наше время это запрещено, потому что женщины начинают накручивать себя. Ну, мы все такие немножко боязливые, мы мистические, мы начинаем, ой, пламя не так горит, ой, потухло, В наше время мамаши рабаним запретили думать, кому какая свеча соответствует, чтобы не накручивать, потому что эти мамские накрутки, они очень легко, не дай бог, переходят в жизнь. Поэтому мы не думаем, кому какая свеча, мы знаем, что каждая свеча – это душа. И говорит, соответственно, получается, пасук говорит так. Помните простое значение «таама китов сахара»? Простое значение, которое мы разбирали. «Таама китов сахара». Да, что сахара, которую Всевышний ей дал, тов. Она прямо там... Что значит «таама»? Почему распробовала? Что она берет, и все... Вот этот муж мой... Ой, как да, Всевышний мне плохого же не подсунет, любимой дочке. Этот муж мой хороший. Прямо вот это в нем хорошее, вот это в нем хорошее, вот это в нем хорошее. Кто в сам... Вообще!
Свежие пальчики.
А пальчики оближешь, какой классный. Можно не есть.
Пусть живет.
Но Тама, мама, мой ребенок, классный ребенок. И пасук говорит потрясающую вещь. Таама китов сахара, можно сказать, что таама китов сахара на современном языке это такая квинтэссенция того, что мы сегодня в психологии называем позитивной психологией. Лавдиль мэй авдалон. Ну, как минимум. Да. подойти к человеку с лучшей стороны, лоих бе балай ланер. Его душа, у нее будут силы гореть даже в тяжелые времена. Таамаки, и это зависит именно от мамы, от жены, это зависит именно от женщины. Таамаки тов сахра, лоих бе балай ланер. И мы все это знаем по себе, и мы все это чувствуем по себе. Те вещи, которые нас грызут и критикуют, и говорят нам что-то плохое, нету у нас на них сил. 10 раз повтори человека, особенно которого ты уважаешь, что мама, что ты отвратительная хозяйка, вообще готовить не умеешь, и кто эту еду может есть, и все такое. Ну, руки опускаются. Ну, даже деваться некуда, но все равно, ну, как-то... А не купили ли вы пиццу? Не, правда. Не, я не говорю, что... А что? Я очень хорошо помню, у меня дети были маленькие, первый раз мы им пригласили подружек. У меня сегодня был день рождения моей младшей дочки. Она весь Тиша Абав рожалась. Я уже, она не мальчик, в смысле нет Тиша Абав, что с днем рождения, что будет. Я очень молилась дуру, чтобы она родилась после Тиша Абав. Поэтому я начала ее рожать в первый час Тиша Абав, рожала все Тиша Абав. И через час после Тиша Абав, как я молилась, так она родилась. Я уже там не один раз себе сказала, что надо было аккуратнее молиться. Можно было бы как-нибудь поскорее родить. Но и у нее сегодня день рождения. Я мамаш помню, это как у меня у младших девочек был первый день рождения, что собрали им подружек. Я себе представляла, как я им делаю такую гадью мулеты такая. Я вообще не пеку. Я вообще не пеку. Но я очень старалась. Ну, она получилась, как получилась. Но я ее украсила. Она была красотулечкой, я считаю. Ну, кривенькая. У меня фотографии есть. Ну, косенькая. Но украшения держались. Не то чтобы совсем уже косенькая. Ну, я помню, как моя мама на нее посмотрела. Моя мама прекрасно почему-то. Моя мама ас. Я помню, как моя мама на нее посмотрела. И видно было, что она старается нежно. Но очень нежно. Смысл вопросов был, какого фига я это показываю людям. Ну, она старалась. Она явно хотела помощь, но как бы ты бы мне сказала, не надо было бы позориться. Ну, как-то так. Что-то. Но она очень старалась сделать нежно. Все, пицца. Пицца. Дети счастливы.
Эстер, извините.
О, спасибо. На иврите слово... То есть, другими словами, да? Если у нас получается оценивать, что наша схура, наши близкие нехорошие, это то, что дает им силы, это то, что дает нам силы. Бикорет. Вообще слово бикорет само по себе, оно очень интересное. Вот. Если вы обратите внимание, в слове бикорет есть слово каверет. Бикорет, коверет. Бикорет, она закапывает человека. Она... Тут кап. Бикорет, слово кевер, могила. А, бикорет, те же буквы, что коверет.
Кевер, на
иврите. Ну, на иврите тоже. Бикорет, коверет, те же буквы. А человек, которого мивакрим, он ощущается, его лишают сил, его лишают возможности гореть, его лишают возможности верить, что он может. Есть еще одно слово, которое прямо вот, слово бикур, это однокоренное с ним, это бикур. Что такое бикур? Я сижу себе дома, никого не трогаю. У меня какие-то свои планы, я не знаю, может, я купаться хотела, куда я знаю, я бенца пол мыть. Или просто у меня нормальный человеческий бардак. Я не знаю, я здесь сижу себе дома. Вдруг стук в дверь, я открываю дверь, там кто-то пришел меня левакер. Я, конечно, очень... Ну, я не знаю, ну, позвонила бы, предупредила, спросила ли мне это вовремя. Что-то на меня свалилось, меня левакер. Человек с радостной улыбкой приходит и говорит, вот я, ура. Прикольно, что мы чувствуем. То есть человек пришел с полным ощущением, что он вообще, да прекрасно просто, усилия сделал, чтобы к тебе прийти
в радость.
А ты вообще бэм цахаим. ты боишься всего, чего угодно, совершенно, но не вовремя тебе. Да хороший, наверное, человек, замечательный. Может быть, если бы она предупредила, договорилась, это было бы в удобное время, я бы счастлива, наверное, была. Но вот так? У меня вот тут ребенок, тут бардак, а тут ванная уже налилась, и я вообще вся там, душой и телом, на самом деле. Да. И тогда, вот если представить себе вот это чувство, мы, это ужасная вещь. Рав Деслер пишет, что большинство людей, абсолютное большинство людей, мивакрим не ради того, кого они мивакрим, а ради себя. Человек мивакер, потому чтобы вытащить какие-то свои отрицательные эмоции, чтобы почувствовать себя, что он сильнее, выше, умнее, чтобы, ну, неважно, кучу своих каких-то вещей усилить, улучшить или выплеснуть. Помните то, что мы в прошлый раз обсуждали про Синатхина? Вот ему сейчас больно, он сейчас обжегся, больно ему сейчас. Ему надо на кого-то чего-то такого. Вдруг такая волна бикура, вот такая волна критики. Причем вот этот человек, на которого? На Гелу. Пусть поймет. Я же не просто так. Ему на пользу. Я ему честного, я честный человек. Я честно говорю, что думаю. Я нечестно говорю, что думаю, я нечестный человек. Я не сдержанный человек, который выплескивает, когда очень хочет. Безжалостно на того, кто рядом стоит. Проблема, что рядом стоят обычно близкие. Бикорет нужно относиться вот примерно, как если я иду левакер. Скажем, по какой-то причине, я уверена, что мне необходимо высказать этому человеку какой-то бикорет. Вот, например, я об этом долго думала, я уверена, что необходимо, и может быть. Может быть. Правило номер один. Вот относиться к этому, как будто я иду левакер. Я же не хочу человека света лишить. Я не хочу человека силы лишить, я не хочу человека уверенности лишить. Я же типа хочу ему добро сделать. Значит, мне нужно, если я хочу к кому-то в гости прийти, даже к самому близкому. Мне нужно договориться о времени на ход, ну как, предупредить, спросить, или удобно, ну что это такое? Что-то такое человеческое. Иначе точно эта встреча тому, на кого я свалюсь на голову неожиданно, пользы не принесет. Может, я культурный человек, я и высижу, пока она у меня. Я дождусь, что она уйдет, но сказать, что это улучшит наши отношения. Вот мы встретились, мы работаем над нашими отношениями, нашей дружбой, встречаемся. Я сделала ей сюрприз. Это не сильно улучшает что-то. То есть, я хочу левакер, мне необходимо договориться с человеком о времени, о готовности его слышать, предупредить, что-то такое. Вот прямо отнестись к этому, как будто это бикур. Теперь есть в Торе мамаш алахот, да, как говорят. Бикорет, да, написано, что бикорет должна не заставить человека покраснеть и не заставить человека побледнеть. То есть если я хочу, чтобы бикорет действительно, чтобы то, что я говорю человеку, что меня что-то обижает в нем или мешает и так далее, действительно принесло пользу, прикол в том, чтобы он почувствовал себя с этим лучше. Помните, мы обсуждали, что слово «идут» от корня «от». Чего мы удедим, то становится «от». Если еще, да, то и увеличивается. Увеличивается то, что мы усиляем. Если бикорет убедит человека, что он такой-сякой или растякой, он нам поверит. И это увеличится. И смысл в этом бикорете ровно наоборот. То есть вот прямо, представь, вот прямо, как в этом суке. Таамаки тов сахра лоих бе балайланэра. Если я смотрю на человека, которого пригласил в мою жизнь Всевышний, даже не самого близкого. Иногда мне нужно сказать, иногда близким оказывается, ну, не самый близкий, может быть, на работе кто-то, может быть, родственник, ну, не муж и не дети, но кто-то, кто меня трогает, кто-то, кто меня затрагивает, кто-то, кто возбуждает во мне необходимость как-то выяснить отношения. Ну, близко человек со мной оказался. И я чувствую необходимость прямо и честно сказать, что... Иначе я понимаю, что это закрутится вообще в неизвестные места. Если я могу, и я кайфану, это вот наша проблема. Большинство людей кайфанет, если выскажет ему в лицо кучу, а на самом деле ты вот такой. Куча чего. Это дает облегчение, дает человеку чувство, что он такой прямо пронзительный, прямо видеть человека до донышка, все понимать. Вот так вот грязными руками в душу залезть может. Это дает какое-то вот такое вот. И не дай бог, мы это сделаем удачно, максимум, что мы достигнем, мы убедим человека, что он такой. Если я туэмит, что схари лотов, если то, что я чувствую, что в этом человеке что-то тухлое, и, скажем, я его в этом смогу убедить, я его в этом смогу убедить, их бы балай ванеро, откуда ему брать силы? Я думаю, что это очень важная идея, особенно сейчас. Мы живем в такое время, когда действительно необходимо все машабим. Как по-русски машабим? Барух Ашем, трудное время, и Мерса Ашем закончится. Надеемся, что уже был перелом, и теперь будет только легче, легче, лучше и лучше. Но ресурсы, машабим, точно, да. Но понятно, что все, что мы пережили, очень много ресурсов забрало. Мы копили, копили, копили. Я вам рассказывала историю про воду в армии. Нет, есть потрясающая история. Рассказывала, да?
Расскажите. Не помню.
Что была такая проблема, боялись, что солдаты в бою не смогут обходиться без воды. И была теория, что если приучать постепенно меньше, меньше, меньше пить, то и в бою они не будут страдать, смогут долго воевать и не пить. Мамаша теория такая была. И солдатам сознательно уменьшали воду, количество штии, которое они пили, и дошло до того, что было несколько очень трагических случаев
обезвоживания.
И тогда стали идти по противоположной теории, что если в обычные дни насыщать организм водой столько, сколько организму действительно нужно, чтобы организм находился перманентно в насыщенном состоянии, то даже если в бою окажется большое количество времени, что пить невозможно, у организма есть машабим, да, есть
запас,
ресурсы.
Запас.
Ну, не то, что мы не верблюды, это не совсем запасы, но ресурсы. Вот есть чем пользоваться, есть чему подключаться. И действительно, как только стали пользоваться вот этой теорией, больше не было никаких трагических ситуаций. Больше не было ничего тяжелого и так далее. Это примерно то, что мы делаем с собой. С одной стороны, мы должны стараться, насколько возможно, и мы постоянно об этом говорим, и об этом необходимо постоянно говорить. Мы должны стараться все время как-то насыщать себя радостью, любовью, светом, отдыхать, хорошими эмоциями. Неважно, всем, что дает нам силы, всем, что дает нам энергию, всем, что дает нам желание жить, всем, что дает нам возможность жить. За телом следить, за душой следить, все, что радует, все, что дает силу. Теперь есть времена, как то, в которые мы сейчас находимся, когда очень много ресурсов расходуются. Вот это вот ночное темное время в году, в жизни, ну бывает, но ничего с ним не сделать. И очень, конечно, очень много ресурсов расходуется. Смерть каждого мальчика, все, что мы сейчас пережили, все. Да каждый языка. Все, что сейчас происходило, оно все забирало. Даже те, кто думали, что эти азакот вообще им уже совершенно все равно, они не обращают внимания, они просто не чувствовали себя.
Да.
Каждый бум, каждая пцаца, каждый рассказ о каждой пцаце. Мы можем не быть там близко. Последняя история в Иерусалиме. Это произошло на остановке, на которой мои дети каждый день садятся на автобус, в том номер автобус. Это наш бейтаровский автобус, который перевернули. Да, на котором мои дети каждый день возвращаются домой. У них есть два времени. Или вот этот автобус, или в 6. Ну, там в зависимости от дневного расписания. А это было эрев тишабав. У них отменили учебу. Автобус был пустой на этой остановке. Туда садятся или из мира, или вот из этого университета, где мои дети учатся, и из этого СНИФа, университета Иврит. Ну, вот из этого. А из-за Тишабав всех отменили учебу, и никто там. Это был эрев Тишабав, никого там не было. Поэтому. Все равно Азуханвей. Но должно было быть, не дай бог. И ничего. ну как бы, вот, ничего не случилось, человек погиб, пятеро раненых, но я смотрю на эту остановку, я смотрю на этот автобус, я смотрю на это время, и сказать, что это не забирает Машабин, я могу до послезавтра говорить, что, ну, конечно, я ужасно благодарна Всевышнему, и это, конечно, чудо, эти чудеса у нас каждый день, но сказать, что это не забирает Машабин, откуда мы это набираем? Откуда наши близкие это набирают? Там акитов сахара. Каждая капля того, за что я могу быть благодарна Всевышнему. Каждая капля того, за что, к чему я рада, что в моей жизни есть. Каждая капля того, что я ценю своих близких, там акитов сахара. И мне, и им. И выражать это, и выражать это, и выражать это. И тогда лоэк веба лайла нэр. Тогда есть силы гореть и у меня, и у них. Это же, это такая, ну, прикольная такая взаимосвязанная вещь. От того, что я радуюсь, какой у меня муж, и от того, что я радуюсь, какие у меня дети. Не только они силы получают, сколько я сил получаю, как я чувствую, что у меня есть. И ныра, ловит лоих вебалайна, не только нирам лоих вебалайна. Что? И, конечно, да, и наоборот, если нужно критиковать, то прямо вот подумать, если я критикую из места Таамаки, то в Сахра, если я критикую из места в этом он хороший, в этом он хороший, в этом он хороший, а вот классно, если в этом исправиться, исходя из того, что в этом он хороший, в этом хороший. У меня ужас перед потерей, не наоборот. Чудесно, спасибо. То и критика это совершенно иначе выглядит. Если я критикую с места йоу, этого в рот не взять, эту сторону. Это вообще несъедобно. То этого вынести почти нельзя. Этого почти нельзя вынести. И никто не может. Уже не говоря о том, что все, что мы говорили, помните, когда мы говорили про то, как построен мужчина, когда мы говорили про то, когда 40 пси Шильгевер, да, базисная необходимость мужчины быть уверенным, что он, что она им гордится, что он ее счастливый тем, что не женился, что он в ее глазах удачен, успешный, все вот эти вещи. Для него чувствовать, что несъедобно, это просто разрушить человека. Просто размаз. То есть для мужчины это вообще, если когда говорят, неважно, для любого возраста мужчины, для мужа вау, для сына, для мужчины это вообще, если не исходить в том, что, скажем, да, мне нужно ему высказать, да, мне нужно ему сказать, если не исходить с принципа топ сахара, топ сахара, невозможно ничего изменить. Вообще просто невозможно ничего изменить. И это действительно каким-то образом нужно самой себе проворачивать в голове, потому что мы выросли в хинухе, который считал, что жестко, четко и по попе. Ну, не знаю, что-нибудь такое.
Не хвалить, разбалуется.
Да, не дай бог, не разбалуется.
Указать на ошибку.
Указать на ошибки, на недостатки. Вот только так человек сможет и все такое, да. И это очень, ну, действительно очень интересно в себе раскапывать, насколько глубоко это сидит. Я помню, что у меня была одна группа, с которой мы прямо вот, у нас было 10 уроков только по этому поводу. Уроки на восьмом, мне одна женщина говорит, нет, это все очень красиво, это все очень классно. Но если по правде, ну невозможно же. Ну, если по правде. Ну, невозможно же. Ну как, муж человек? Правда разбалуется? Расслабится? Не дай бог. Полиция. Счастливым себя почувствовать. Хас, выхали.
Все время, да?
Ну, я когда училась в Москве, в институте, в университете, там был преподаватель психологии, старый еврей, очень, ну, совершенно сказочный профессор, вот такой классический, карикатурный, дедусечка такой, очень знаменитый профессионал, у него Жена с момента, что вышла на очень пожилой, жена с момента, что вышла на пенсию, приходила на каждого лифт, садилась на первый ряд, смотрела на него влюбленными глазами, и он ей читал лекции. И самые вообще, самые ничего не понимающие антисемитов, там было модно, это было только начало перестройки, там с Георгиями памятники, ну, память тогда была, и все это было страшно. Самые памяти, все, ну, вот это было так трогательно, что никто не мог на него ничего плохого сказать. Очень трогательная пара. Почему старенькие, много-много лет вместе, такие трогательные и притрогательные. И он был очень продвинутый. И он сказал на лекции, все были в шоке, что нужно целовать детей, нужно обнимать детей, нужно хвалить детей, особенно девочек, потому что девочек не разбалуешь. Мальчиков можно.
Мальчиков можно и попытать.
Я помню, что я к нему потом подошла и говорю, а в чем разница? Он говорит, это так смешно. Мальчики здесь растут солдатами. Мальчики здесь растут солдатами. В общем, если мы не растим мальчиков только, чтобы они были солдатами,
можно баловать.
Наши мальчики, которые солдаты, они не солдаты. Ну,
они не
солдаты. Это наши мальчики, которые умеют выполнять разные жизненные функции. Но они, ну, вы понимаете разницу?
Да.
Но они не солдаты. Если растить солдатов, то, конечно, страшно перебалывать, конечно, не надо хвалить. А если растить личности, если растить человека, если растить мужчину, если растить еврея, если растить вот то, что мы хотим растить, не надо бояться. То в сахар. Наша схура самая лучшая. Мой ребенок самый лучший, потому что мой. Вот так.
Понятно.
Мой ребенок самый лучший, он мой. Кто мой, тот самый лучший. У меня.
Хорошо.
А правда, на самом деле, прикольно, что Всевышний нам это в гены, на самом деле, вложил. Вы не замечали, что наши дети, они такие красивые? Мы так никому не скажем, но мы своего смотрим объективно. Теперь, я же мозгами понимаю, что, наверное, ну, объективно. Но вот так, если никому не рассказывать, вот так, по-честному, объективно.
Сама с собой.
У меня сейчас прикольная ситуация, у меня еще две взрослые 18-летние дочки, мы так с ними тихо-тихо садимся в кружочек и начинаем нашего маленького обсуждать. В общем, так, никому не скажем, но мы же объективно. Я им тут пыталась объяснить, что когда они своих родят, то окажется, что их красивее, их прикольнее, их, ну, может быть. Но пока этот наш общий маленький, он объективно. Но еще без радости несколько лет, я напомню про объективно. И кто самый классный. Я, у меня у бабушки родилось одновременно там несколько внуков. И она там пишет мне про моего, наверняка сестре про ее. Ну, я говорю, бабуль, вот как там брату про его? Я говорю, бабуль, она говорит, ты знаешь, вот в момент, что смотрю, вот правда же объективно самый красивый. Пишу. Потом на этого смотрю, не, ну вот это правда. Ну вообще, пишу. Но Всевышний в нас это вложил. Если мы себя не испортим, у нас это просто на каком-то генетическом уровне вот это, нет?
А если не вложим?
Значит, надо делать. Значит, это наше. Тот, в кого не вложил, это вот.
Просто закопали.
Скорее всего, закрыли просто. Но скажем, Бог с ним, его, значит, надо работать. Помните, мы учили, нет, Таилим. Есть Таилим, который говорит очень важный закон. Давид Амелла говорит очень важный закон. Амарт эманти ки идабера. Я верю, потому что я говорю. Вот я молюсь там два раза в день, я женщина, я мужчина три раза в день. Я молюсь, вот помолюсь какое-то количество раз в день, начну реально верить. Я могу знать про веру, а вот тут верить, чтобы об этом надо говорить, это надо повторять, это надо учить. Эманти ки идабера. Не буду говорить об этом, не буду верить. Если я чувствую, что мне чего-то не хватает, скажу 100 раз ребенку, ты самый лучший, поверю. Не, все так можно, на самом деле даже правильно идти со стороны Иманти Кейдабера. Всевышний творил мир говорением, что бы нам что-нибудь не сотворить говорением. Мы тоже можем. Окей. Ахрей Масим, Нимшахим Левавот. Ахрей Масим, Нимшахим Левавот. Это немножко другое правило. Что, ну, вопрос, что правильно? Сначала очень хорошо понять, очень глубоко поверить, очень круто расчувствовать это, прямо и тогда начать делать, например, мицвот. Вот пока не пойму до конца, как важен шаббат, как я могу его соблюдать? А вот когда до конца пойму, почувствую, вот тогда... А это вообще так не работает. Человек начинает соблюдать шаббат, начинает понимать, что это такое в процессе. Начинает чувствовать в процессе. Можно 20 лет говорить про цум. Если не начать за цум в тишабав, не начать плакать в тишабав, никогда не поймешь, что это такое. Все будет теория. А харей маасим, нимшаким левавот. Чувства, они за делами, а не дела за чувства. Окей.
Там у нас было про тишабав. Это дарабанан, да, тишабав?
Нет. Тишабав совершенно деурайта. Есть два поста деурайта, тишабав и Йом-Кипур. Тишабав описан в Торе, когда вернулись в Мираглим, и весь народ плакал. Тишабав, тишабав абсолютно описан в Торе. На Йом-Кипур одним псуком про тишабав в церкви.
Есть цивуй, как бы, да?
Это через Сипур, это цивуй Сипури. Ну, есть Сипурим и есть... Нет, тишабав считается деурайта. Есть два цума, которые соблюдают все. Больные, беременные, в любом, кормящие, в любом мацаве. У меня один раз, вот, когда я рожала эту свою дочку, теоретически можно было бы как бы не соблюдать во время родов. И как назло. Просто не до еды было, не до питья, в общем, что-то я отвлеклась. Потом очень переживала. Раз в жизни можно было с полным правом в тишабах попить. То, по этому псуку есть какие-то идеи, вопросы, мысли, или переходим дальше?
Да, саха – это касается и близких, это касается самого себя тоже.
Да. Ну, как-то
свои. Ну, в первую очередь, а коровку даем? В первую очередь себя. Что мне дал Всевышний во мне, какие способности, как, что я с хуратува у себя. Потом муж, дети, близкие, ну, спасибо. Конечно, в первую очередь, конечно. Агро пишет, что только так можно распробовать таму. Агро сравнивает этот пасук с псуком таму варуки то вашем. Что только так можно понять, что Всевышний он то. Что только человек, который научился чувствовать то в сахра, что я хорошая, близкие хорошие, только он может БМЭТ почувствовать, что Всевышний хороший. Это потрясающая вещь. Есть куча людей, которые как будто ожидают от Всевышнего каких-то гадостей. Я извиняюсь за так некрасиво. Наказание. Ну, и люди как видят... Есть прямо религии, которые построены на том, что Бог, он такой очень мрачное существо. Не знаю. И наказывает, испытывает, прямо вот ловит на ошибках, чтобы скорее в геном засунуть. Что тут такое? Прямо злобное существо такое, извините. Ну, правда, много людей делают какие-то выводы прямо из того, откуда, как человек может так думать. Вот, это только говорит Агра. Агра говорит, что это только если человек привык думать, не привык думать, Таама китов сахра. Мы смотрим вокруг. Это то, что мы говорили. Мы плачем за каждую царапину, не то, что не дай бог, на теле каждого еврея. Но не видеть, какие чудеса одновременно Всевышний делает, и как он одновременно хранит. Это же невозможно объяснить. Мне тут прислали какой-то нееврейский сайт, что-то вот обсуждалась эта война последняя. И мне прислали кусочек, кто-то мне написал, что вот это то, что... Там человек, видимо, живет в интернете, я так понимаю, не знаю. И он написал, что вот это то, что он видит на многих-многих-многих нееврейских форумах. Вот он мне кусочек прислал, что-то в связи с какой-то там лекцией, я уж не помню. И там, значит, был такой... Он мне короткий кусочек сказал, диалог такой. Значит, вот эта вот женщина пишет, нееврей. О чем вы говорите? Просто посмотрите на цифры, будьте честными. Сколько погибло евреев в этой войне? Сколько гражданских и сколько, в скобках, ха-ха, военных. И сколько погибло арабов. О чем вы говорите? И это, Теперь, ну как мы можем объяснить, что если бы, не дай Бог, не дай Бог, не дай Бог, не дай Бог, Всевышний нас не охранял там? Да не дай Бог, не дай Бог, не дай Бог. Что, ну да, Всевышний нас любит, ну да, Барух Ашем. Но это чуть, ну действительно чудеса. Ну мы действительно вот так вот у него в роду. Они не понимают, что такое для нас каждый раненый и каждый, не дай Бог, убитый. Они не могут этого понять, понятно, но люди к другим цифрам привыкли. Вон там параллельно было землетрясение в Китае.
Да.
И параллельно было в Луганске бой один. Ну, они действительно привыкли к другим цифрам. Им действительно это не звучит так ужасно, как мы понимаем, что это такое. Но мы же тоже должны быть честными и понимать, насколько то в Сахарейне, вот то в Хилкейне. И не дай Бог оказаться с какой-то другой стороны. Не то, чтобы Всевышний обязан нам делать чудеса, но хотя бы то, что мы действительно каждый день получаем видеть. И у меня это настолько на каждом шагу, вот автобус меня добил в очередной раз. Но меня каждый день что-то добивает. Ну правда, даже надо. Этот, вот он, вот этот автобус. Это первая остановка, куда заходят из мира. Представляешь, что такое мир? Мир — это ешива, в которой 5000 человек. Ты что такой мир? Вы заходите из мира и... Окей, следующий пасук, да? Можно? А, минутку. Буквы. Я уже хотела следующий пасук, а у нас буквы недоделанные.
Тет и хет?
Да. Сейчас, хет и хет. Сейчас тогда догоним буквы, и если успеем, начнем пасук. Зайн мы разобрали, да?
Да.
Кстати, кому интересно, просто тут есть такая прикольная схема в этой книжке, можно потом посмотреть. Это просто кайф, и все. Тут схема, как все буквы вписываются в Мацурат Маген Давид.
А, я вам посылала.
А, точно. Да. Окей. Кто в хэт? Хаим хэн... Руханиут Миалитева Кох Хира. Смысл буквы хет, да, жизнь, хен, хен бейне адам, хен бейне луким, милость, не знаю, не милый, милый, ну, нет, ну, привлекательность, давайте возьмем.
Приятно.
Руханиют Миалятева, все, что касается духовности над природой, эко хира, и выбор. И есть такой, помните, мы говорили, что цифра зайн, 7, это максимум в физическом мире. После 7-го дня всегда первый. Цифры 8 в физическом мире не существует. Это очень интересно отражено в человеческом мозге. Исследования показали очень прикольно, что максимум числа цифры, который человек может литфос визуально, это 7. То есть, если вы покажете человеку 7 точек, например, 7 штучек, он может посмотреть и сказать, что это 7. Если покажете 8, он начнет считать. Человеческий мозг не может литфос
воспринять
больше 7. Один может, 5 может, 7 максимум. То есть 7 это максимум физического мира. Все, что над 7, это уже над физический мир. Поэтому 8 символизирует надфизический мир. 8-е тысячелетие, тысячелетие Машиаха. Да? Поэтому буква хет это, ну, в первую очередь хаим. Теперь хет.
Ой, мама.
Хет в Торе состоит из двух зайнов. Помните, мы говорили, что такое зайн? Хэт в Торе пишется вот так. Пример. Ну, не так, но идея. Зайн. Зайн. Зайн, помните, это меч.
Да.
Меч встречает, ну, потому что жизнь борьба. Хэт. В Торе был такой народ, хэт, бней хэт, у которых Авраам купил Марата Махпила, которые жили в Хевроне, хитийцы, у которых была... Хитийцы. По-русски хитийцы, точно. остались статуэтки всякие. Недавно в Музее Израиля была выставка этих откопанных их статуэток хитийцев. Я сначала подумала, что это вешалки. Ужасно было, что я с детьми была. А маленькие тогда еще были. У них очень хаим прямо так вот. Детородные органы больше, чем тело. И стоит. Не, правда, как... Не, на самом деле, с точки зрения геометрии, непонятно, как они это делали, что-то гениальное. Но их прям иногда несколько. Очень упор вот эти вот хитийцы. Фаллический символ сплошняком. Маленькое тело, большой символ. И... Не, ну они же как... Я не имела в виду, что... Так вот эти вот Мнейхет, они в Израиле были самые воинственные. Вот эти жизнелюбы. Они в Израиле были самые... Вот хет, это... Жизнь, это все равно всегда какое-то движение. Это все равно всегда какое-то столкновение. Теперь мы решаем, чего с чем сталкивать. Что с чем сталкивать мы решаем.
Это мой выбор?
Это мой... Я могу сталкивать... Желание поспать с желанием сварить обед. Я не знаю, что я могу сталкивать. Страстно. Я могу сталкивать лень с ответственностью. Я могу сталкивать желание продвигаться в одну сторону, желание продвигаться в другую сторону. Я могу драться. Я могу гневаться. Я не... Но откуда-то энергию надо брать. Как-то искры надо вышибать. Я могу сталкивать мужчину с женщиной в любви, я могу сталкивать мужчину с женщиной в скандале. Но искры вышибать надо. Это, ну, это фрустрация. Ну, пары, которые очень много ссорятся, очень много спорят, очень много ругаются. Обычно это фрустрация того, что не хватает столкновений других, другого типа.
Какие нормы должны быть столкновения?
Ну, лучше, конечно, зимхэ. Да? Не, ну, это не хэт. То есть, во. То же слово обозначает грех, то же слово обозначает жизнь. То же слово обозначает борьба. Искры вышибать надо все равно. Это жизнь. В этом заключается жизнь. Все равно надо что-то делать, чтобы горело. Хэт в имени, особенно если имя начинается с хэт, ну, мы каждый раз повторяем духом, да, дает вот эти вот силу жизни, да, жизненную вот такую вот. Поэтому самое распространенное имя, которое добавляют,
Хай.
Если не дай бог, человек болен, да, Хаем или Хая, или Хай. На самом деле, даже просто, если возможно поменять имя так, чтобы добавить ему букву «хэт», это добавляет здоровье, жизненность, жизненную силу, ну вот, вот это все. Да. Окей. И человеку, у которого эта буква в имени, у него есть то, что называется «мафьиней хаим». Как сказать «мафьиней хаим»? Хорошо сказать?
Качество.
У него есть качества, которые... В нем есть мафьиней хаим. В нем есть свойства, которые должны быть у жизни. Например, двоеточие. Что такое мафьиней хаим? Пуэлит бобы отсма, хома, аваха, рецут, хэсет, хохма. Какие мафьиней хаим? Он горячий, он хочет любить. Он умеет любить, он хочет давать, он хохама филу пикех, у него хохма в сторону пикхут. Есть хохма такая философская, а есть хохма пикхут, как это вот? Он остроумный такой. Он не, хэт не дает хохма в смысле вот
мудрость,
глубина, такая медленная. А он дает пикхут, такой взглянул, врубился, ну вот такое. Да. Сообразительность, да.
Это вообще как это происходит? Это имя, которое тебя называет, или которое тебя называют?
Имя,
чтобы говорили.
Имя работает только если как минимум 10 человек им вас называют.
Постоянно.
Каждая буква в имени это каналы, через которые идут определенные энергии, мы читаем каждый урок про эти энергии. Имя работает только если им пользоваться. Имя, которым не пользуются, не работает. Пользоваться это называется, что как минимум 10 человек этим именем вас называют. Имя, которое просто написано, дано на Торе и так далее, ничего не значит. А?
Бывает, добавляют
другое имя. Да. Вот если его добавляют, им необходимо пользоваться.
Есть одно имя, называет ребенка иначе.
Значит, то, которое назвали, не работает.
Нет, сокращают.
Почему раньше?
У меня была ученица, и сегодня у меня у детей половины двойные имена.
У них у всех были двойные имена.
Двойные, тройные. У меня у детей двойные имена.
А если
их называют двумя именами?
Называют
Эстер. А значит, работает он.
Только
одна.
У меня дети, их зовут двумя именами. Их всех называют двумя именами постоянно. Все называют двумя именами.
Каждый день
в школе, в детском саду, везде, где они были, везде называют только двумя именами.
Им...
А одну дочку зовут Нехама Фрида, а вторую Ханалея.
Почему?
Ну так дали.
Нехама Фрида, потому что бабушка умерла от тяжелой болезни, Нишмата, которую назвали, что только ее именем нельзя было называть. Ханалея, потому что бабушка, в честь которой, Нишмата, которую ее называли, у нее были проблемы с деторождением. Тоже ну, нельзя было вчистую давать.
А, так назвали и добавили еще.
И каждый день называли?
Каждый день только так. Причем это очень легко. В детском саду я говорила Ганенот в 3 годика, что мы макпедим, чтобы 2 имени. Все. И всю жизнь потом все подружки, все знают их только с 2 именами. У меня никогда не было проблем. А у меня была ученица. Ее звали на самом деле, я уж не помню, как, честно говоря, но ее все называли, в детстве мама ее называла Кося. Кося. Наверное, от котенок, как выяснилось. Почему-то все ее называли Кося. Все. Я не помню, как ее зовут, я помню Кося. А Кисер, когда она выходила замуж, ей в ктубе написали ее имя-Кося. Ее реально называли Кося. В ктубе называли Кося. У нее в ктубе написано Кося. В ктубе написано котеночек. Что делать имя? Раз называют имя, имя только называют. Шем зе нешама. Мы верим, что имя это судьба, имя это душа. Мишане шем, мишане мазаль. Да, меняешь имя, меняешь судьбу. Мы относимся к именам очень серьезно. Мы относимся к каждой букве, как вы видите, мы время тратим от урока на это. Мы относимся к каждой букве в имени очень серьезно. Мы верим, что человек, зная свойства букв в своем имени, понимает, какие свойства ему даны, и это поможет ему их использовать правильно и так далее. Окей, я дальше иду. Mm-hmm. Мы говорили, да, что он чувствует большую связь со своей семьей, у него хорошие способности к выбору. Он легко и быстро выбирает, он должен иметь это в виду, потому что с такой же легкостью он может выбрать не обязательно правильно. Ему ужасно нравится давать советы другим людям. Ему очень нравится чувствовать, что он управляет другими или помогает другим. А, поняла, господи, ну и... А, я слово не могла понять, это интуиция, извините. Я не могла понять, что тут написано
как
слово.
Как на иврите интуиция?
Тхушутав пнемиот. Это я понимаю. А вот интуиция, я пока поняла, что это не имеет в виду интуиция. Окей, у него, скорее всего, правильная интуиция. Буква хет дает очень большую поддержку интуиции. И, соответственно, возможно, что этот человек будет часто чувствовать слабость или как будто он болен. На самом деле, физически он здоров, но из-за того, что у него сильная интуиция, он может чувствовать какие-то неприятные, интуитивно, то, что он чувствует
ощущения.
Неприятные вещи, ощущения, как физическую слабость. То есть, если, например, да, хэт в имени ребенка, то это нужно учитывать, можно учитывать. Ну, при себя, конечно. у него очень большие внутренние бури. Ну, это вот то, что я объясняла про два зайна. Точно так же, как жизнь дает борьбу, понятно, что внутри тоже. Его внутренние войны, они очень сильные, внутренние бури очень сильные. А у него может очень тащить какие-то кицуньют. Человек, у которого особенно первая буква «Т», его может очень тащить в крайности. В духовных вещах, в недуховных вещах ему прямо вот удобно бросаться в крайности. То есть он может всего какое-то время, он может быть просто крайне в какой-то там духовной вещи, и вдруг он просто крайне заинтересован покупкой каких-то вещей или что-то. Ну, ему очень, да, его кидает. Например, с разговором у него могут быть периоды, что он очень-очень болтливый, и вдруг периоды, что он очень молчаливый. Что-то, что ему очень хочется прямо там объяснять и говорить, или вдруг, что вообще из него слова не выйти, не вытянешь, и все. Окей. То, что тут советуют, что, что все, что касается, да, что очень рекомендуется этому человеку быть очень осторожным. Потому его вот эти вот силы выбивать искры из жизни, они очень большие, поэтому и, наоборот, ему рекомендуется быть очень осторожным. Ему легко, знаем, помните, мы говорим, те, которые мучаются с каждым решением, буквы, которые говорят, что человек будет мучиться и тяжело решать каждое решение, а этот, наоборот, будет вот так вот, любое решение будет.
Я
сейчас не вспомню, как мы говорили. Ну да. Не-не, мы говорили, потому что мы несколько перечисляли таких. Так наоборот, этому человеку ему стоит научиться тормозить с решениями. Ему правда кажется, что это ужасно легко. Ну что, вот все же понятно, вот так. А вот смотри, еще есть такие данные. Окей, тем более понятно, вот так. Ну, нормально. Что там? Никакого вот. То есть вот очень стоит научиться, если это ваше имя, или научитесь, если это имя ребенка, там. Изи. Сразу подышает. В общем, тут очень рекомендуется Заирут.
Что? А как это вообще все понять? Ну вот родители же не знают, что будет. Ну вот назвал с буквой Х, а он такой забитый,
хнул такой.
Да. Это что, буква на него так вот, пока он растет, влияет?
Мы это видим так, что есть определенные духовные каналы, которые соединяют человека, ну, как энергетические духовные каналы, которые соединяют личность человека и высшие миры. Да, какие силы он получает. И эти силы соответствуют буквам, которые в его имени.
То есть вся ответственность на родителя. Вот мы метались с именем. Кто-то.
Написано, что когда родители дают имя, у них есть 1/60 пророчество. 1/60 пророчество. Когда родители дают имя, это настолько действительно судьбоносная вещь, что ожидать от обычных нас, обычных живых людей, что мы сможем все взять в расчет, ну вот вообще все взять в расчет.
Не зная ничего при этом.
Даже зная чего-то. Даже чего-то зная. Это самонадеянно. Но мы рассчитываем, а?
Просто назвать, в честь умерших там хотя бы первую букву сохранить.
То, во что мы верим, что родители в момент того, что они дают имя, получают почти пророчество, 1/60 пророчества. Кусочек пророчества. И когда они дают имя, то Всевышний в этом участвует. Что значит пророчество? Человек получает что?
Хорошо, ты в чем-то поучаствует, потому что в конечном итоге мы как бы делаем так, что
Нет, поэтому мы участвуем. Понятно, что мы как родители участвуем. Понятно, что человек рождается личностью, и человек рождается своей задачей, со своими качествами, своими свойствами. И понятно, что мы как родители можем сделать его жизнь более успешной и более сложной. Можем выпустить его в жизнь на каком-то уровне с каким-то количеством инструментов, что ему будет легче это все справляться, и можем выпустить его в жизнь так, что ему будет значительно сложнее.
Как Рав подбирает это имя?
Рав, человек, родители.
Если подбирают. Есть такое хорошее, например, хэт, вот у нас все есть хорошее, вот точно, как вы сказали, вот копия. как вы сказали, хана. Так это каждый, практически несколько есть имен, которые будут давали всем детям. А имен огромное количество. Как потирают?
Да чего он заможет эти ханы? Представляете, человек, который уверен в своих выборах с рождения. Человек, у которого силище, у меня моя дочка хана, она еще и арье. Вот моя дочка, которая хана, она еще и арье. Вот у нее вот все вот это, и еще арье. Причем, ну, нам деваться было некуда, бабушка такая была, которая... То есть мы до послезавтра могли понимать, мы пытались это как бы смягчить леей. Представляете себе, львица, которая вот с этим вот хэт еще вот вовсю. Ого-го. Ну теперь так. Ну если я это знаю, понимаю, то я немножко уже предполагаю строительские задачи. Я сначала ее пытаюсь ей показать разные вещи, как выбирать, там, как взвешивать. Ей все равно, конечно, все очень просто. Там я сижу такая вся, метлобетед. Да что такое? Подожди, скажи мне, я тебе сейчас скажу вот так. И это лет с пяти. Мы сидим, я папа, бабушка. Вчера. И чего-то там. Она говорит, так, скажите мне, я сейчас все решу. Тут же.
Но та, которая не хана, а вторая дочка, она менее...
Не-не-не, это не двойняшка, это которая вот родилась в Юнбеа. Те рушходыш, те такие ракообразные. Это же там полегче. И вы ничего не можете сделать, это ее имя. И вы можете что-то даже понимать. Что-то понимать даже можете. И...
Ну, вы это провидели, потому что назвали ее
Я
Ханой.
Не провидела.
Вы же знаете.
Мы это используем не как провидение. Мы это используем как инструмент. И вот ты понимаешь, что это имя дает ребенку такие-то энергии. И ты как-то...
Бамс назвал.
Присматриваешься.
А если я
и
знала,
работаешь с этим.
Я не знаю.
Ну, так мы и так не слепые, мы и так не тупые. Но вам мешает это узнавать? Вам это неинтересно? Мы можем это оставить?
Нет,
очень в чем вопрос.
Уже все сделано.
Да, уже
все. Уже новый пророк оказался, да?
Почему? Во-первых, если вы уверены, что человеку прямо трудно с его именем, можно менять, можно добавлять и так далее. Я вам рассказываю историю про эту женщину, которой в один день имя поменяли. Да не может быть.
Да.
Ты наверняка рассказывала. Меня потрясла эта история. Я была молодая, премолодая, я первый раз преподавала в группе взрослых. Это было ужасно смешно, они меня называли нашей девочкой. Была потрясающая группа взрослых, там были дамы, которые делали третью степень в университете, и плюс их профессорши присоединились. И меня и поставили им преподавать. А мне было 19, 20, что-то такое. Я была великий знаток. И Баруха Шем, они очень хорошо ко мне относились. О, наша девочка. Так, я чего-нибудь расскажу. Они одна другая, наша девочка какая молодец, а? Хорошо сказала наша девочка. Нет, это довольно было очень прикольно с ним. Вот. И как-то ко мне после урока, как раз что-то объясняла про имена, подходит дама и говорит, ой, вы знаете, так интересно, вот меня вот зовут так-то и так-то. Меня назвали в честь тети, которая умерла в 40 лет, ни разу не была замужем, и вот умерла от такой-то болезни. Вот мне 39, я ни разу не была замужем, и у меня недавно эту болезнь нашли. А эти уроки проходили на улице Яфа в Иерусалиме, кто знает. Вот мы прямо выходим с ней, и вот тут вот спуск на Штраус. Я ей показываю на Штраус, и говорю, а тогда был жив Раф, главный раф Иерусалима был Раф Фишер. Раф Фишер был очень большой каббалист, главным таким профессионализмом которого были как раз имена. Имена и древняя еврейская медицина, что потрясающе, конечно, с ним было общаться, совершенно потрясающе. И вещи, которые он говорил, древняя еврейская медицина, вообще что-то другое, чем я себе представляла, что это медицина. Ну, вот, результаты, то, что он мне советовал, просто... Ну, вот реально потрясающая вещь. И я ей говорю, вот видите вот эту улицу? Вот на этой улице есть Бейдин. Вот там в 8 утра открывается, там где-то Рафиш, спросите его. И она послушалась и пошла прямо на следующий день, в 8 утра. Теперь к нему было очень тяжело попасть, там надо было брать, там, таким писать, сидеть в очереди. Он по таким решал, кого он примет, кого нет. Очень было непросто к нему попасть. И вдруг, отдельно женщина, отдельно мужчина, тра-ля-ля. И вдруг он ее, она так рассказывала, я не видела то, что она мне дальше рассказывала. Он ее первую сказал, приведите, выслушал ее историю, вышел с ней, кстати, толпы народа в очереди так сидят, пошел в ближайшую синагогу, собрал меня и поменял ей имя на Толе. И запретил ей называться этим именем. Вот тут же, прямо...
Что поменял на какое имя?
Ну, на я какой там помню. Какой имя?
Тогда я помню, какое было первое.
Которое не подходило.
Первое имя я помню. Почему-то. Ну, из-за таких вещей застревают в голове. Ну, это было лет 22 назад, 20, не знаю сколько назад. Ну. И она вышла замуж в течение нескольких месяцев.
И выздоровела?
Это я не знаю настолько, но я была с ними, с этой группой, долго довольно. Потому что я начала, мне было, скажем, ну, скажем, 20, а закончила перед родами. Значит, мне 23 было, например, 24 почти, 24. То есть я когда забеременела закончила. Ой, это даже была совершенно потрясающая история. Они такие лавочки. Я им рассказывала про Йом-Кипур. Они не очень знали, потому что шла про Йом-Кипур. Вот. Пришли после этого, ну, Йом-Кипур, сказали, что они молились, что они договорились молиться, чтобы у меня родился ребенок. Но они со мной были, я замужем была уже 3 года, они понимали, что я переживаю. Вот, и они строго мне сказали, что будут следить, как там эта молитва работает. Самое смешное, что я таки забеременела через пару месяцев. Я же не могла это сказать. Да, но потом, когда уже можно было сказать, я лежала. Я кого-то другого им послали преподавать, я лежала. И они узнали через какое-то время, что я не просто так не прихожу, что я беременна. И ко мне пришла делегация и сказали, что нормально, надо молиться, работает.
Значит, твоя родилась. Хорошо получилось?
Не, ну они очень стерпели. Может, это те тамы, которые ко мне пришли, очень стерпели. Нормально, надо молиться. Работает. Очень, у меня такие замечательные группы была. Но вот, да. И я не знаю. Я знаю очень много историй не таких трагических и не таких прямо день в день, когда у людей, что застревало в судьбе, им меняли имя или добавляли имя. И у нас есть такой закон, Мишане Шем, Мишане Мазаль. Мы мишаним Шем или добавляем Шем в самых крайних случаях. Обычно мы относимся к имени не как к чему-то, что «а вот давайте поменяем», обычно мы относимся к имени как, ну, как информации. Скажем, когда мы учились про месяца, мы же не думали, ой, что-то не в том месяце родился, давайте поменяем месяц рождения. Неудачный месяц
какой-то.
Прати, прати. Только что.
Эстера, если не еврейское имя у ребенка.
Еврейское имя работает на, еврейское имя дает каждая буква, энергию букв, это то, что мы сейчас учим. Плюс корень в еврейском имени работает, ну, смысл корня. Плюс история, в смысле, каких еще там великих или у каких еще там больших людей это имя было. Это тоже работает. В нееврейском имени работают буквы. Буквы, как каналы, работают в совершенно любом имени. Назовите любого ребенка Алиф, Бет, Гимал, Далит, это будет работать. Но не будет работать, они, типа, в нееврей, и гематрии работают и там, и там. Гематрии работают в любом случае, и буквы как буквы работают в любом случае. Но в еврейском плюс работает история и корень.
А, например, вот хорошо, назвали, допустим, вот меня назвали числовой прабаб. Про дедушки, он был Нер. Мне назвали Неля, потому что я жила в России. И что?
Ничего.
И какое это имя?
Неля.
Ну, все.
И то, что
а назвали в честь моего прадеда.
Девочки, которых назвали в честь дедушек, могут, с одной стороны, успокоиться, потому что судьба мужчины, скорее всего, не переходит к женщине, в отличие от судьбы женщины, мужчины,
к
мужчине.
Амен.
Это я вам очень желаю. Я вам очень желаю. Но напрямую судьба не переходит. Но, с другой стороны, нужно иметь в виду...
Надо давать именно бабушек, дедушек. Это может потянуть судьбу.
Ну, потянет ну, это ну, другую. Ну, тогда как-то минутку. Мали. Но тянет тоже хорошие
хорошо,
вещи.
Это
тянет тоже замечательные вещи. У меня дочка, которая названа... У меня умерла бабушка Фрида, прямо когда вот я рожала. И дочку назвали Нахама Фрида, Нахамада Фрида. А бабушка моя была Макхулат Никайон. Очень аккуратненькая. Очень прямо... И это было просто потрясающе, видите, они двойняшки. Я наверняка рассказывала, моя любимая история. Они двойняшки. Они начали ползать. Только начали ползать. Вторая, которая Рейзел, которая в честь совсем-совсем другой прабабушки названа, она ползла и бросила косточку от персика. А нямочка, которая в честь этой очень аккуратной бабушки, не могла этого выдержать. Ползала несколько месяцев. Подползла, взяла эту косточку аккуратненько, засунула папе в ботинок, не могла, чтобы на полу валялась. И до сих пор потрясающе, вот прямо, это точно не змея. Она так, не, ну, для Айнара, это есть какие, это смешной пример, но есть примеры разные, да. Почему плохие вещи обязательно? Потом в нашей традиции, последнее только я хотела сказать, иди, в нашей традиции давать имена в честь родственников, это памятник. Мы не строим памятников. Мы не делаем памятников. Мы не делаем... Мы даем имена. И имена, которые крутятся из поколения в поколение. Одновременно крутится история этого человека. Мой муж, его зовут Гецель. В честь дедушки, которого звали Гецель. В честь дедушки, которого звали Гецель. В честь дедушки, которого звали Гецель. Мой муж, что я знаю, четвертый Гецель. И мы менее более знаем про всех этих Гецелей. Ну, каждый раз, когда дают имя, человеку рассказывают. И кроме того, что сохраняется история вот этого вот родственника. Ну, человек живет с корнями. И это вот у меня в семье. Все мои братья и сестры, все их называли в честь кого-то. И они, я им страшно завидовала. На мне кончились имена. Мой брат, ну вот так я родилась, двоюродный брат на 4 месяца раньше, до него еще на 4 месяца раньше, на мне кончились имена. И меня назвали в ней. Моя мама меня ободряла, она мне говорила, что меня зовут в честь Ивана Ветрова. Потому что все знали истории тех дедушек и бабушек, в честь которых их назвали. Все жили вот с этим ощущением, ну, корней. Вот да. Я часть семьи, у которой история. Я вот,
ну, я вот меня
вы, а вы как? А как вы со своим именем?
А я в честь Ивана Ветрова. Нет, я его поменяла, сколько смогла сказать.
Еще же люди возвращаются в честь кластера внутри, ну, души, это они все равно где-то внутри этой семьи. Ну, и на то, гроздья быть, никуда не убежишь. Ну, то есть, как бы, считается, как будто из чистого листа. Ну, чушь.
Мы всех девочек, которые, у нас все девочки в честь бабушек. Вот мальчик у нас, Барух Хашем, когда он родился, тогда не в честь кого было называть Барух Хашем. И мы ему дали в честь чуда и в честь благодарности Всевышнего, но мы очень такое, нам кажется, такое наполненное имя истории всем, что он не будет себя чувствовать обделён, мы надеемся. А мальчики, а девочки у нас все в честь кого-то, и у каждой есть какая-то вещь от этой бабушки. Не просто, но история. Там одна названа в честь прабабушки, и, у нее, и ей передали, она вышла сама, эта прабабушка, она вышла со своими инициалами полотенчика, и год вышла, в который, ну, свои инициалы вышла в этом полотенчике, и год, в который вышивала, 1904. И это полотенчик, моя бабушка, то есть ее прабабушка, передала ей, ну, а у остальных украшения для бабушки. Ну, мне кажется, что это хуц, не знаю, что для тех бабушек это с точки зрения кабалы это вообще, это юный шаман. С точки зрения кабалы, если вы даете ребенку имя этого родственника, то те мицвот, которые ребенок делает, те добрые дела, которые ребенок делает, это все поднимает душу этого родственника выше к мира. Это все ему помогает. В общем, мы, конечно, да, очень оптимистично относимся к даванию. Но...
Какой
мы хэт закончили.
Хэт закончили?
А кем хэт существует женский?
На хэт?
Хана, Хая.
Хана, Хая. Давайте откроем сидуру, посмотрим кучу.